Глава 16. Я вас внимательно слушаю, ваше высочество. Обещаю сделать все, что в моих силах. Я поставил бокал на столик и приготовился слушать. Принц Танант немного замешкался, явно подбирая правильные слова, но, наконец, он решился. Как я уже упомянул, наше государство превратилось в одно большое поле битвы. Только за прошедший год прекратили свое существование 6 кланов. Эльфы режут эльфов, и, что самое страшное, конца этой вражде я не вижу. Ваше высочество, — с сомнением в голосе произнес я, — поймите меня правильно. Я обещал, что постараюсь помочь, но ввязываться в войну ваших кланов у меня нет ни желания, ни возможностей. — Что вы, господин магистр? — обеспокоенно всплеснул руками эльф. Я не пытаюсь предложить вам участвовать в войне на стороне моего клана. Если мои слова прозвучали именно так, тогда прошу простить меня. Чего же вы хотите от меня? О какой помощи идет речь? Принц ожесточенно потер переносицу. Я сейчас постараюсь все объяснить. Дело в том, что кланы — это не только правящие семьи, но еще и их слуги, а также простые эльфы, живущие на землях кланов. Являясь подданными короля, они стали заложниками клановых войн. Его величеству, как вы понимаете, уже давно плевать на своих бедных подданных. Правящая династия без выгоды для себя палец о палец не ударит. Я нахмурился. «Ваше высочество, вы еще больше запутали меня». Эльф глубоко вдохнул, словно перед прыжком в воду. «От имени неравнодушных к сложившейся ситуации аристократов я прошу вас принять участие в судьбе этих несчастных». Я даже кашлянул от неожиданности. «Не могли бы вы выражаться яснее?» Эльф подался вперед. «Мы просим вас принять этих несчастных на своих землях. В основном это женщины и дети. Ныне все они изгои, влачащие жалкое существование». Я озадаченно почесал макушку и спросил. «О каком количестве беженцев идет речь?» «Несколько тысяч». — быстро ответил принц и выжидающе уставился на меня. Стараясь сдерживать волнение, я кашлянул. В горле, как назло, пересохло. Медленно взяв свой бокал со столика, я сделал глоток и чуть было не поморщился. В нос тут же ударил резкий цветочный дух. — Ваше высочество, — произнес я ровным голосом, — вы ведь понимаете, что прямо сейчас предлагаете мне стать участником в процессе переманивания подданных вашего короля? Все, что сейчас происходит, выглядит как провокация. Принц откинулся на спинку стула. «Господин магистр, вы не должны бояться гнева его величества. Он не властен над зовом леса. Все те, кто придут к вам, на самом деле придут на зов».
«Резонно». «Допустим, я соглашусь», — покачал головой я. «Каких именно действий вы ждете от меня?»
Принц задумчиво помял подбородок. Складывалось такое ощущение, будто план о будущем побеге нескольких тысяч эльфов родился недавно. «Дело в том, что для организации такой экспедиции нам понадобится много времени и ресурсов», — начал говорить он, глядя в одну точку. «В первую очередь мы должны найти подходящие корабли, чтобы пересечь Мертвый океан. Скорее всего, за один раз переправить всех не удастся». Затем уже на темном континенте беженцам понадобится еда и защита. В этой части плана, в случае вашего согласия, в игру вступаете уже вы. «Да», — кивнул я, — «темный континент — не лучшее место для прогулок. Такое количество народу обязательно привлечет внимание всех хищников в округе. Плюс от побережья до Лисограда путь не близкий. А ведь все это время беженцы должны будут что-то есть и пить». Это он еще не знает о будущей реакции старейшин лесолюдов. Да, разговор с принцем Танантом заставил меня крепко задуматься. Его рассказ о лесном государстве в корне изменил мое понимание о жизни эльфов. Вместо отрядов эльфийских рейнджеров мне предложили участие в крайне сомнительном и рискованном предприятии. Но богиня удача снова улыбнулась мне. У меня был козырь в рукаве. Кстати, что-то в последнее время ко мне зачастили с подобными просьбами. Сперва кобальды, теперь эльфы. События развиваются совершенно не так, как я предполагал. «И все-таки, почему вы решились обратиться ко мне?» — спросил я. «Вам ведь под силу провернуть это дело и без моего участия. Есть много способов добраться до сердца леса и в обход Лисограда». Несмотря на резкую смену разговора, принц ответил сразу. Сказывался опыт общения в аристократических кругах. «Я чувствую в вас силу позвавшего нас леса. Вы каким-то образом связаны с его сердцем. Хотя на самом деле я не понимаю, как такое возможно». Затем, открыто улыбнувшись, он добавил. «Кроме того, вы охотник на чудовищ. Кто не знает легенды о могущественных стражах, охраняющих наш мир от вторжения темных тварей? В древних сказаниях говорится о том, что охотники на жутких монстров всегда помогали слабым и нуждающимся».
«Даже так?» — усмехнулся я.
«И все это, как я уже догадываюсь, они делали бескорыстно».
Эльф, все так же улыбаясь, пожал плечами.
«Об этом факте легенды и сказки, увы, умалчивают.
Но на то они и сказки. Мы же с вами живем в реальном мире».
«Верно», — кивнул я. «А в реальном мире нельзя забывать о выгоде. Поймите меня правильно, ваше высочество. Я не пытаюсь нажиться на горе ваших соотечественников. Но, как вы правильно заметили, мы не в сказке. Я должен понимать, из-за чего рискую».
«Что вы хотите за свою помощь?»
Принц перешел на деловой тон. «Золото, артефакты, земли. Как насчет военной помощи?»
«Это невозможно», — покачал головой эльф. «Мой клан...»
«Речь сейчас не о вашем клане», — перебил его я. «Вы сказали, что есть группа аристократов, заинтересованных в спасении беженцев. Смею предположить, что среди них есть такие же сильные маги, как вы, ваше высочество».
«Значит, слухи о будущей войне и вашем союзе с королевой гномов правдивы», — устало пробормотал принц и, уже вставая, холодно добавил. «Вы решили воспользоваться случаем и втянуть меня в этот конфликт?
Жаль. Мне на миг показалось, что я разговариваю с достойным человеком».
«Поразительно. Еще секунду назад я разговаривал с добрым и открытым парнем. Сейчас в полоборота ко мне стояла ледяная статуя, от которой веяло холодным презрением. Я буквально кожей ощутил угрозу. Обжора, до этого мирно лежавший у моих ног, резко подскочил и прикрыл меня от предполагаемой атаки.
Нужно отдать должное лесолюдам. В нашу сторону уже неслись несколько бойцов во главе с моими телохранительницами. Пришлось подать им сигнал, чтобы они остановились. Обжора, глухо порыкивая, тоже отошел в сторону, при этом ни на секунду не сводя взгляда с эльфа. Тананта мои действия слегка озадачили, видимо, он уже был готов атаковать. Откровенно говоря, мне понравился этот эльф и его реакция на мои слова. Галия была права, с ним стоит иметь дело».
«Ваше высочество», — спокойно произнес я, — «теперь я прошу простить меня за то, что мои слова стали причиной недопонимания между нами».
«Что вы имеете в виду?» — все так же холодно спросил эльф.
Наши взгляды встретились.
«Вы правы, мы стоим на пороге войны, но я не предлагаю вам участвовать в ней».
Принц криво усмехнулся.
«А как же военная помощь, о которой вы упомянули?»
Я склонил голову на бок и усмехнулся в ответ. «Она мне понадобится в другом деле». Сказав это, я достал амулет дружбы, подаренный мне великим древом. Заметив артефакт, Танант вздрогнул. Я же тем временем продолжал. «Вы попросили меня о помощи. Спасение ваших соотечественников, бегущих от войны, считаю делом достойным. Я могу не просто помочь вам, но и значительно облегчить вашу задачу». На бледных щеках эльфа появился еле заметный румянец.
«Что вы хотите этим сказать?»
«Например, я могу сделать так, что вам не понадобятся корабли, и вам не нужно будет рисковать жизнями этих эльфов, переправляя их через Мертвый океан».
Брови принца поползли вверх.
«Но не это сейчас главное», — сказал я, поднимаясь со стула. «Для меня сейчас важно понять, готовы ли вы и ваши сторонники воспользоваться шансом вернуть эльфам право хранить сердце леса».
«Но вы же сказали, что у него уже есть хранитель».
Танант растерял всю свою холодность.
«А кто вам сказал, что в этом мире есть только одно сердце леса?» — усмехнувшись, спросил я и раскрыл ладонь. Я уже знал, что произойдет дальше, и Танант из клана Алого Листа не обманул моих ожиданий. Увидев в моей руке семечко, он тут же опустился на колени. По его щекам потекли слезы, а на губах появилась счастливая улыбка. Как я не торопился, но прежде чем вернуться в Лесоград, мне пришлось провести в замке почти двое суток. Дело в том, что из столицы со мной прибыли несколько гномов из конторы Мади. Они должны были заняться обеспечением местного гарнизона продовольствием и другими необходимыми вещами.
Гномам было выделено небольшое здание во внутреннем дворе. Уже через несколько часов над его входом красовалась вывеска, сообщающая всем желающим, что здесь находится филиал конторы Мадди Белвакрута. Вечером счастливые гномы сообщили нам, что все охотники, находящиеся в замке, приглашены на небольшой праздник в честь открытия первой конторы на территории Ордена. Бурый, получив от меня добро, объявил бойцам о празднике, кроме часовых, конечно. Первое время гномы или лесолюды вели себя сдержанно. Скажем прямо, дичились друг друга. Но постепенно гномий Эль отвоевал свои позиции, и во дворе замка началось веселье. Естественно, под неусыпным контролем Бурова, звание которого, кстати, я повысил до старшего приора. На самом деле я уже был готов сделать его магистром, но решил повременить с этим. Во-первых, сначала посвящение в магистры должен был пройти мрак, так правильнее. А во-вторых, такое важное событие нужно отпраздновать в присутствии всех бойцов Ордена и более торжественной обстановки. Естественно, с награждениями и бонусами. За время моего отсутствия Бурый отлично постарался. Он восстановил еще несколько магических ловушек и, что важно, создал дюжину новых. Такой прогресс не мог не радовать, так что я возвращался в Лисоград в довольно приподнятом настроении. Посещение Гномьего королевства на самом деле прошло лучше, чем я рассчитывал. Мы закрепились на своей земле, я заключил союз с Галией, договорился с Грамнером, и, что самое важное, Дриада нашла Ми. И еще. В Каменный лес я отправлюсь не один, а в сопровождении нескольких десятков эльфийских магов. Танант, принц клана Алого Листа, позаботится об этом. Лисоград встречал меня по-весеннему теплой погодой и важной новостью. В нашу сторону из степи двигалось большое войско. После короткого приветствия об этом мне сообщил мрак. «Удалось рассмотреть, кто это?» — спросил я, сидя у себя за столом в кабинете.
«Пока нет», — ответил мрак, расположившийся в кресле напротив. «Они еще далеко, а я запретил разведчикам рисковать».
«Как давно знаешь об угрозе?»
«Сегодня третий день», — ответил он.
«Почему не сообщил мне?» — удивился я.
«Мы только сегодня поняли, что они направляются в нашу сторону. До этого мы думали, что они пройдут мимо».
«Ясно», — кивнул я. «По твоим расчетам, когда они будут здесь?»
«Завтра ночью они войдут в лес».
«От Боровика были вести?»
«Нет», — покачал головой мрак. «Но главный источник всегда полон».
Я улыбнулся. «Это хорошо. Значит, у него все в порядке. Думаю, как только враг достигнет леса, Боровик об этом узнает». Мрак оказался прав. Армия неизвестного противника достигла леса к ночи следующего дня. Вернее, это была еще не вся армия, а только лишь ее передовой отряд, состоявший из дюжины бойцов. Несмотря на уговоры старейшин, знакомиться с незваными гостями я отправился лично, во главе небольшого отряда разведчиков. К слову, о старейшинах. За последнее время главы родов изменили свое отношение к Ордену в лучшую сторону. Думаю, они уже свыклись с тем фактом, что я встал во главе их родного города и, по сути, их народа. И самое главное, до них, кажется, наконец дошло, что я не собираюсь вредить лесолюдам. Даже наоборот, постараюсь сделать все возможное для их процветания. За время моего отсутствия количество желающих пройти посвящение заметно увеличилось. Такими темпами Орден постепенно поглотит все кланы. Не знаю, пугала ли такая перспектива старейшин, по крайней мере, внешне они никак этого не показывали. На удивление, мрак неплохо отозвался об их младших отпрысках. Те из кожи вон лезли, стараясь проявить себя, при этом соревнуясь друг с другом. Вот и сейчас они все напросились участвовать в вылазке за стены Лисограда. План нападения на передовой отряд неизвестного противника был прост. Сперва окружаем, потом нападаем, по возможности нескольких берем в плен. Так как в нашем отряде были лучшие разведчики клана, первая часть нашего плана прошла как по маслу. А вот когда мы уже были готовы атаковать окруженного со всех сторон противника, вторую часть нашего плана пришлось срочно менять. Дело в том, что я наконец понял, с кем мы имеем дело. К нам пожаловали халфлинги. Должен заметить, что несмотря на приличную экипировку и нормальные уровни, полурослики выглядели неважно. Они явно были измотаны, а у некоторых мы даже заметили перевязанные раны. Эта деталь заставила меня задуматься. Я не особый знаток в военном искусстве, но даже мне понятно, что бойцы передового отряда не должны так выглядеть. Другими словами, если в таком состоянии находятся главные разведчики, я даже боюсь представить, что творится в основном войске. Халфлингов, как говорится, взяли тепленькими. У них не было даже сил, чтобы достойно защититься. Откровенно говоря, такое положение дел меня здорово напрягало. Что-то такое крутилось в голове, но я все никак не мог понять, что именно. Плененные халфлинги делиться секретами не спешили. Будучи связанными по рукам и ногам, они жались друг к другу, зло зыркая на нас из-под лобья. Мы понимали, что их скоро хватится и пошлют новый отряд на поиски пропавших. И вот тогда кровопролития не избежать. Воевать с полуросликами мне не хотелось, поэтому пришлось торопиться. «Как вы уже поняли, это наша земля», — обратился я к пленникам. «Вы пришли к нам без предупреждения и без приглашения. Я не знаю, почему вы так далеко от своих родных земель, поэтому хочу попытаться разобраться во всем по-хорошему, без кровопролития». Самому старшему на вид полурослику рот не завязывали, чем он тут же не преминул воспользоваться.
«Зачем тебе это? Почему не убил нас?»
«Я пока не считаю вас врагами». Мой ответ смутил старшего халфлинга, равно как и его подопечных. Они явно не ожидали от меня таких слов. Думаю, они и так уже увидели много странного, начиная с огромного чешуйчатого монстра, заканчивая мальчишкой, которому почему-то беспрекословно подчиняются лесолюды. «У нас мало времени», — сказал я. «Без пыток разговорить вас не получится, но есть одно решение, которое, надеюсь, устроит и вас, и меня». Услышав о пытках, некоторые халфлинги вздрогнули. Я понимал, что рано или поздно мы бы их разговорили, даже без пыток. Но, увы, время было не на моей стороне. Придется рискнуть.
«Слушай меня внимательно», — обратился я к командиру разведчиков. «Ты сейчас вернешься к своим старшим и расскажешь о случившемся. Затем передашь им, что я хочу поговорить с Элуном, с его братом Эдалом или Лемом».
«Кто они?» — удивленно спросил полурослик.
«Они жили на юге долины», — ответил я. «Их поселение недавно подверглось атаке драков. Эти трое знают меня. Пусть кто-нибудь из них придет за остальными твоими товарищами».
Седой халфлинг нахмурился, а я, видя его сомнения, добавил. «Если все сделаешь правильно, то наверняка у нас получится избежать кровопролития. Но я предупреждаю, если твои командиры попытаются схитрить, в этот лес вам лучше не заходить, потому что вас здесь будет ждать только смерть. А сейчас иди и поторопись».
Должен заметить, халфлинг воспринял мои слова более чем серьезно. Попрощавшись со своими товарищами и пообещав им, что он обязательно за ними вернется, полурослик рванул в сторону основного войска. Наблюдая за быстро удаляющейся фигуркой бегуна, я обратился к Обжоре. «Как бы с ним чего не приключилось по дороге, думаю, будет лучше, если ты его незаметно проводишь». Харн согласно фыркнул и рванул следом за халфлингом. «Нам же ничего другого не оставалось, как ждать визита парламентеров».